Глава 16. Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербацких. И хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и потому, что была еще надежда. И еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьевич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его. «Я не имею никакого права знать семейные подробности. По правде сказать, и никакого интереса». Степан Аркадьевич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад. «Ты уже совсем кончил, Олеся, с Рябининым?» — спросил Левин. «Да, кончил. Цена прекрасная — 38 000. 8 вперед, а остальные на 6 лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал».
«Это значит, ты даром отдал лес», — мрачно сказал Левин.
«То есть почему же даром?» — с добродушной улыбкой сказал Степан Аркадьевич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина.
«Потому что лес стоит, по крайней мере, 500 рублей за десятину», — отвечал Левин.
«Ах, эти мне сельские хозяева», — шутливо сказал Степан Аркадьевич. «Этот ваш тон презрения к нашему брату городским. А как дело сделать, так мы лучше всегда сделаем. Поверь, что я все расчел», — сказал он. «И лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не обидной лес», — сказал Степан Аркадьевич, желая этим словом «обидной» совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений. «А дровяной больше? И станет не больше 30 сажен на десятину, а он дал мне по 200 рублей».
Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, — подумал он, — эту манеру ни одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в 10 лет в деревне и заметив 2-3 слова «деревенские», употребляют их, кстати и не кстати, твердо уверенные, что они уже все знают. «Обидной станет 30 сажен», — говорит слова, а сам ничего не понимает. «Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии», — сказал он. «А если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе? Она трудная. Счел ли ты деревья?»
«Как счесть деревья?» — смеясь сказал Степан Аркадьевич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. «Сочесть пески, лучи планет? Хотя и мог бы ум высокий...»
«Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит, не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю, я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит 500 рублей чистыми деньгами. А он тебе дал 200 в рассрочку. Значит, ты ему подарил 1030.
— Ну, полно увлекаться, — жалостно сказал Степан Аркадьевич. — Отчего же никто не давал?
— От того, что у него стачки с купцами. Он дал отступного. Я со всеми ими имел дело, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит 10-15%, а он ждет, чтобы купить за 20 копеек рубль.
— Ну, полно. Ты не в духе?
— Нисколько. — мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому. У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженную широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в передней. Рябинин был высокий и худощавый человек средних лет с усами и бритым выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких сморщенных на щиколотках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьевичу руку, как бы желая поймать что-то. — А вот и вы приехали, — сказал Степан Аркадьевич, подавая ему руку. — Прекрасно.
— Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно, всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константин Дмитриевич, мое почтение,
— обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов.
— Изволили потешаться охотой? — Это какие, значит, птицы будут?
— прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов.
— Вкус, значит, имеют.
И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки. — Хочешь в кабинет? — мрачно хмурясь, — сказал Левин по-французски Степану Аркадьевичу. — Пройдите в кабинет, вы там переговорите.
— Очень можно, куда угодно-с, — с презрительным достоинством сказал Рябинин,
как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений. Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и, с тем же сомнением, как и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтобы эта овчинка могла стоить выделки.
— Что ж, привезли деньги? — спросил Облонский. — Садитесь. — Мы за деньгами не постоим. — Повидаться, переговорить приехал.
— О чем же переговорить? — Да вы садитесь.
— Это можно, — сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облокачиваясь на спинку кресла. — Уступить надо, князь, грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает.
Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услыхав слова купца, остановился. — За даром лес взяли, — сказал он. — Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил. Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина.
— Очень скупы, Константин Дмитриевич, — сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьевичу. — Окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал.
— Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл.
— Помилуйте, по нынешнему времени воровать положительно невозможно. Все окончательно, по нынешнему времени, гласное судопроизводство. Все нынче благородно, а не то, что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость.
Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, — сказал Левин, — я покупаю лес. Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху на выпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник.
— Пожалуйте, лес мой,
— проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку.
— Возьми деньги, мой лес. — Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать!
— заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником. — Я бы на твоем месте не торопился, — сказал Левин.
— Помилуй,
— с удивлением сказал Облонский.
— Ведь я слово дал.
Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой.
— Все, молодость, окончательное ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести. Так, значит, для славы одной, что вот Рябинин, а никто другой у Облонского рощу купил. А еще, как Бог даст расчеты найти, верьте Богу. Пожалуйте, условица написать.
Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой.
— Ох эти господа! — сказал он приказчику. — Один предмет.
— Это как есть! — отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук.
— А с покупочкой, Михаил Игнатьевич?
— Ну-ну.